Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я рада представить вам очередной час программы радиостанции «Радонеж». И сегодня в начале этой программы прозвучит слово протоиерея Николая Булгакова, настоятеля храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский, тему которого отец Николай обозначил так: «Великий пост и крест». А затем, примерно минут через 20, в эфир выйдет передача певицы Лилии Евсеевой «На переднем краю». «Великий пост и крест». Протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в поселке Жуковский Московской епархии.
Что значит нести свой крест? Нести крест свой – это значит выбирать не то, что получается, не то, что легче, а то, что лучше, то, что Богу угодно, то, что по совести, то, что приносит пользу ближнему. Несение креста – это дело прежде всего внутреннее. Господь больше всего обличал внешнее, показное благочестие, фарисейство. «Царствие Божие внутрь вас есть» – слова из Евангелия от Луки, 17 глава, 21 стих. Разбойников было два со Спасителем на Голгофе. Физически они страдали одинаково. А главное – вера, смирение, покаяние, то есть спасение, было внутри – у одного из них. Можно нести свой крест в мыслях, в чувствах. Это очень важная часть нашей духовной жизни, борьба с помыслами. Не осуждать никого даже в мыслях, а молиться за них. Не распускаться, не капризничать, не раздражаться, а терпеть. Не ругать даже погоду, не сердиться даже на неодушевленные предметы. На узелки, например, которые приходится иногда развязывать на ботинках, а они почему-то не развязываются, а ты, как всегда, опаздываешь. Ну что ж, вот и слава Богу. Это мне упражнение на терпение. Для души это лучше, полезнее, чем когда все идет без сучка, без задоринки. Сам виноват. Надо было оставлять резерв времени. Прости, Господи. Не обижаться, а принимать укоры и каяться. Не говорить лишнего, а молчать. Не упрямиться, а уступать. Не унывать, а радоваться. Выбирать все время постоянно благую часть, которая не отнимется. От Луки Евангелия, 10 глава, 42 стих. «И уйдет с нами в будущую жизнь». Когда мы не злимся, не огрызаемся, не надуваемся, не даем сдачи, даже не думаем ничего в свою защиту, не осуждаем про себя никого, когда мы страдаем, терпим, пусть даже самое малое, то это очень много. Мы не оставляем своего креста. Мы живем. Каждый миг этого страдания – это как чистое золото души, как драгоценные крупицы святости, жизни христианской, евангельской, истинной, небесной, уже на земле. Жаль, что мы помолчим-помолчим, а потом все и выскажем. Потерпим-потерпим, а потом сорвемся. Вроде не думаем, не осуждаем, изо всех сил стараемся во всем видеть хотя бы долю своей вины, а потом опять накатывают старые и новые обиды, и жалко себя, и так очевидно немощи ближнего. И бросили терпеть, и не думать, не говорить, и все труды насмарку. Все одним махом разрушено, креста уже нет. Возгордился и сошел со креста, осудил и сошел со креста, бросил терпеть и сошел со креста. Можно очень долго терпеть, а потом сойти со креста мгновенно. Дьявол, конечно, все время хочет сделать так, чтобы мы сошли со креста. Так и Спасителю говорили: «Сниди со креста». Евангелие от Матфея, 27 глава, 40 стих. Все для этого делает, лишь бы только раздражились, осудили, ослабили, оставили пост, молитву, хранение ума, сердца, языка. Кайся и снова бери крест. Другого пути нет. Несение креста, как сама жизнь, может быть только постоянным. Поэтому апостол Павел заповедовал нам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». Первое послание Солунинам, 5 глава, с 16 по 18 стихи. Крест можно нести только с Божьей помощью. Поэтому батюшка Николай Гурьянов просил: «Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести». Крест нужно донести до конца. Претерпев и до конца, той спасен будет. Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. «Верный в мале и во мнозе верен есть». Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. Жизнь протекает в мелочах вроде бы, но сам выбор – это главное в течение нашей жизни. Из этих выборов она вся и составляется, как из минут составляются годы и вся жизнь. Это и определяет ее качество, нашу будущую жизнь. Благой выбор – это путь жизни. Когда мы несем свой крест, мы действительно живем, мы идем путем жизни вечной. Крест – это путь на небо, крест животворящий. Быть верным своему кресту бывает очень трудно. Даже когда требуется малое наше страдание, например, промолчать на какую-то напраслину, на недоверие, на холодность, равнодушие, раздражение или ответить спокойно, доброжелательно, бывает трудно. Проглотить обиду, потерпеть. Не физическое страдание, а всего лишь вот такое страдание души, оно может быть очень велико. Даже если речь не идет о чем-то важном, какая-то обидная, может быть, очень обидная для нас мелочь, если смотреть на нее со стороны, это не злобие, это несение креста. Но даже если и клевета ядовитая по Лермонтову, даже если явная несправедливость, тебе, допустим, приписали какие-то низкие намерения, которых у тебя не было, у тебя были даже какие-то высокие цели, и это можно стерпеть, понести как крест, как страдание, остаться, яко нем, не отверзая ей уст своих. Псалом 37, 14 стих. Помни о том, что страдание – это не просто потеря, неприятности все, оно приносит плоды. Смириться, сказать себе: а разве не было такого, что ты думал нечто дурное и очень, может быть, несправедливое, а никто об этом и не догадался? Да сколько угодно, но эта несправедливость тебя устраивала. Понеси же и другую против тебя, и тебе на пользу. Разве не было такого, что ты когда-то думал, говорил о ком-то, воспринимал кого-то хуже, чем они есть? Наверняка это было. Теперь ты можешь почувствовать, каково им это было. Даже предательство, любой чужой грех можно понести по-христиански, обратив на себя для покаяния, для очищения души. Вот какую боль причинял я, делая так и еще хуже ближнему. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 2 стих. Ни один человек не относится к тебе хуже, чем ты есть, потому что ни один человек не заглядывал, не мерил твою бездну греховную. Один Господь о ней знает. Какова же любовь Божия? Знать это все про нас до дна и все-таки любить нас куда больше, чем мы любим друг друга. Терпеть, прощать без конца, страдать за нас и, прежде всего, страдать от нашей нелюбви к Богу, друг другу, от нашей безграничной неблагодарности, страдать по своей любви к нам. Крест – это правда, это мудрость. Грех, гордость – это принятие дьявольской лжи, это глупость. Крест – это то, что выше всех земных соображений, земной справедливости. Он поднимается и нас поднимает над землей. До него тянуться надо. Крест – это чудо. Это неземное на земле, в самых простых обстоятельствах, в посте. Это небесные плоды земных усилий. Страсти невозможно уговорить, убедить, ущипнуть. Можно только плоть распять со страстьми и похотьми. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 24 стих. Страсть чревоугодия распинается постом. Гордость – смирением, терпением. Это мучительно для гордости, но иначе с ней не справиться. Только несением креста. Без поста, без креста нет истинной веры, нет православия. Французский историк Леруа Болье писал: «Русский народ – один из тех немногих народов, которые любят сущность христианства – крест. Он не разучился ценить страдания. Он воспринимает его положительную силу, чувствует действенность искупления и умеет вкушать его терпкую сладость». Вот так сказал прекрасно французский историк Леруа Болье. Радости, удовольствия, комфорт, которые в наше время возведены в ранг высших ценностей жизни, они ведь на самом деле ничего не стоят. Они ничего не создают. Они потребляются, и все. И в ту же минуту умирает их значение в жизни. А создает, строит жизнь несение креста, препятствует распространению зла. Именно оно не дает ему хода, несение креста, тем, что не дает сдачи, не передает зло дальше, не умножает его, а гасит в себе, страдая. Отвергнуться себя, взять крест свой, то, что предлагает нам Спаситель наш, Евангелие от Марка, глава 8, 34 стих. Этот евангельский призыв – это важнейшая тайна жизни, открытая нам Господом. Господь, Творец жизни, открыл нам, как она им устроена. Истина эта не очевидна для нас, грешных людей. Она противоположна тому, что видится снаружи, тому, что видит плотское мудрование, так называемый здравый смысл. Здравый смысл считает, что чем больше человек приобретает, получает, тем больше он имеет, тем он богаче. Но имеет ведь не он сам. Это всего лишь его окружает. Это то, что вне него самого. Одежда, мебель, деньги. Даже пища, которую он съедает, не проникает в его душу, а только в тело. А человек-то ведь это прежде всего его душа. А душа его обогащается по-другому. Она устроена иначе. Она устроена по-евангельски. Об этом знает Господь, ее Создатель. И Он говорит нам, что когда человек заботится о приобретении благ, душа его, то есть он сам, беднеет, пустеет, остается ни с чем. А вот когда мы отвергаемся себя, преодолеваем, отдаем что-то, забывая о себе, не считаем, что имеем право на свой кусочек счастья, не думаем о человеческой справедливости, недостижимой для нас в силу нашего неведения, несравнимости для нас, людей, то тогда с душой происходит чудо, открытое нам Господом. Душа обогащается, наполняется, оживает, очищается, крепнет, светлеет, приближается к Богу. Мы несем свой крест и потому уподобляемся Спасителю. Наш малый крест соединяется с непобедимым крестом Господним, таинственно принимает его силу. То есть все происходит наоборот по отношению к тому, как видит жизнь мир сей, прелюбодейный и грешный, как сказано в Евангелии от Марка, глава 8, 38 стих. «Мир этот страдает от эгоизма, и на него-то и надеется, за него-то и держится, никак не хочет, не решается от него отвергнуться, боится, что потеряет себя, и теряет все больше и больше. А бояться не нужно, раз сам Господь призывает нас к этому. Он податель всякого блага, Он поможет, будь что будет, великое дело – решимость, не бойся потерять, найдешь. Отвержение себя – это тайна любви». Любовь – это тайна. Настоящая любовь – это самопожертвование. Другой человек для тебя важнее, чем ты сам. И тогда ты и начинаешь по-настоящему сам быть. Без любви тебя нет в этом мире. Ты замкнут на себе. Ты всего лишь потребитель. Без любви нет человека, нет семьи, нет церкви, нет страны. Любовь – это жизнь. Без любви ее нет. Жизнь не имеет смысла. Пост учит нас отвергаться себя. Не делай все только для себя, для своего удовольствия, живя по-своему. Учит не потакать себе даже в мелочах, начиная с выбора блюд. Не отвлекаться на всякие ненужности, например, на пустые разговоры или даже на то, чтобы просто посмотреть, кто идет за окном. Ну, какая разница? Пост вроде бы отнимает нас что-то. И этого не ешь, того не делай. А на самом деле он куда больше нам дает. Причем самое главное – укрепляет душу, закаляет, учит преодолевать трудности, отвергаться себя. И мы потом опытно открываем для себя, как много дает это святое время. Как говорил мудрый Николай Васильевич Гоголь, еще в Петербурге воспевший Великий пост, «Я своих скорбных минут ни за какие счастливые не отдам». Это можно даже детям объяснять. Когда ты сам съел яблоко или конфету, порадовался твой рот, твое тело. Но когда ты отдал, подарил яблоко или конфету другому, даже если тебе самому хотелось это съесть, порадовалась твоя душа. А душа наша важнее, чем тело, и радость ее выше, радостнее. Душа главная в нас. Пост великий не только по продолжительности, но и по своему содержанию, по своей духовной глубине. Крест открывает нам суть поста. Это очень малое, совсем посильное для нас лишение, но по сути участие в великом в страданиях Спасителя. Высшее страдание – драгоценнее всех человеческих страданий и самых острых, как страдание оскорбляемой любви, например, любви матери, оскорбляемой детьми, это страдание Спасителя, несоизмеримое ни с каким нашим человеческим страданием. Страдание ребенка за грехи родителей, страдание невинного за виноватого, страдание чистого за грешника, страдание родителей, видящих, как их дети делают глупости, от которых потом будут страдать. Таковы наши отношения с Богом постоянно, только у Бога это неизмеримо сильнее. Как же нам нужно благоговейно лобызать крест Господень, крест Его страдания за нас, страдание чистейшего, непостижимого, не смешанного ни с чем греховным, ни с какой нашей человеческой слабостью души. Крест выносится нам на поклонение посреди поста, напоминая и о том, что пост – это подвиг, и о том, что впереди – воскресение. Вы слушали слово о том, что значит нести свой крест.
Это был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Лилия Николаевна Евсеева, певица и композитор, автор и исполнитель песен, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов, дает концерты, в том числе благотворительные, в разных городах России и ближнего зарубежья, на профессиональных сценических площадках, а также всюду, куда пригласят – в храмах, на приходах, в воинских частях, в реабилитационных центрах и местах лишения свободы, в детских домах. Труды и творчество Лилии Евсеевой отмечены многочисленными грамотами, благодарственными письмами церковных и общественных организаций, в том числе архиерейскими грамотами и орденом Пресвятой Богородицы Луганская за духовную поддержку военных и мирных жителей в в зоне военных действий на Донбассе, откуда родом и сама Лилия Евсеева. Я рада новой встрече с ней и надеюсь, эта беседа и песни поддержат вас в нынешнее непростое время. Вообще, мне кажется, все прекрасное, высокое искусство и народное, и собственное авторское творчество, если оно служит добру, оно все православно, правда? Лилия, мы с вами так давно не встречались, и я знаю, просто слежу за вами, вы мне, спаси Господи, то присылаете какие-то свои новые произведения, то я вижу в новостях, где вы побывали, сколько всего в вашей жизни сейчас происходит. Ну, насыщенная она очень. Давайте, наверное, повспоминаем, что было вот самого такого важного, значительного за последнее время, что мы вот не виделись.
Здравствуйте, братья и сестры, все, кто слушает эту радиостанцию, кто ее любит. Может быть, кто-то и впервые откроет сегодня для себя эту радиостанцию. Очень рада такой теплой встрече. Спасибо вам, Антонина, что вы меня пригласили. Действительно, с того момента, как мы не виделись, прошло уже, ну, года три-то точно. Тогда вышел в свет 5-й альбом, а сейчас мы уже с Божьей помощью потихоньку пишем 9-й. В этом отношении, конечно, очень хорошо, что творчество не стоит на месте, оно развивается. Причем развивается, я бы сказала, какими-то новыми красками. Потому как, вот, например, 9-й альбом мне помогает сейчас делать аранжировки, причем безвозмездно. Это большая радость для творческого человека, потому что часто за все приходится платить. А вот сами аранжировки делает сейчас итальянский композитор Дуччо Лимберти со своей супругой Лали. Это тоже была такая удивительная встреча, подарок судьбы. Мы же ничего друг о друге не знали. Это Италия, Россия. Но он и она, они так любят Россию. Это вот есть итальянцы с русской душой. Она эмигрантка, правда, из Грузии. А он всю жизнь жил в Италии, и от рождения он слепой музыкант, он никогда не видел. Как он играет на рояле, до сих пор для меня загадка. Как он делает аранжировки, тоже загадка. У него какая-то феноменальная память. И вот благодаря нашему общему знакомому, который поехал туда на фестиваль, каким-то образом он с ними познакомился, подарил им мой диск. Тогда вот альбом вышел «Ради любви» по благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема. И Дуччо, когда услышал, как уже Лали рассказывала этот альбом, он сказал: «Я очень хочу познакомиться с этой певицей, я хочу с ней работать». Как он сказал, его удивил тембр голоса. Ну, на слух все показалось. И они приезжали в Россию в прошлом году, давали концерт. У нас был такой совместный концерт. Основная программа была «Италия поет Россию».
В Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. У нас был очень такой большой концерт. И когда он запел «Поле, русское поле», зал не выдержал. Он просто взорвался аплодисментами, у людей текли слезы. То есть они сделали такую вот программу песен военных лет, ретро, тех песен, которые знаем и любим. Причем он поет на чисто русском языке. Но по-русски почти не говорит, но понимает. Говорит: «Я изучаю язык». Поэтому, видите, даже территориально, да, творчество, оно расширяется, такие вот какие-то уже...
Объединяет.
Да,
и,
да.
И дает возможность говорить на одном языке, скажем,
да, вот
так.
Удивительно, да, вот действительно это вот Господь творит чудеса. Ну и среди поездок, конечно, поездок было много. Расширилась не только территория по краям нашей необъятной родины, но, наконец, пошла центральная Россия. Я когда все на Камчатку ездила, на Дальний Восток или Мурманск, или там в Узбекистан, я все думала: ну когда же пойдет центральная Россия? Слава Богу, она пошла. Рязанская область часто бываю, Тверская область, Тверь, Кострома, Иваново.
Уже знают, приглашают.
Да, 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 да. И не по одному разу уже вот туда приезжаешь, это действительно здорово. Ну и, конечно, такие поездки времени от времени, они возникают раз в 2 года. Я постоянно стараюсь ездить на Донбасс, чтобы как-то так тоже немножко духовно поддержать людей, которые там живут.
Может быть, об этом чуть подробнее. Это вот ваше движение души. Вы же не получаете за это никаких гонораров. А сопряжено это, в общем-то, с опасностью, я думаю.
Ну, это моя родина. Я родилась и выросла в Донецке, на Донбассе, как раньше говорили. Там мама моя до сих пор живет. Вы знаете, вот часто слышишь, к сожалению, в новостях, что вот где-то там начались военные действия, еще что-то происходит. Конечно, ты, как человек, который способен к состраданию, ты сопереживаешь этому. Но когда это происходит на твоей земле, там, где ты ходил, где ты бегала в детстве, где я впервые делала шаги, слышала песни, впитывала вот такой вот менталитет этого края, да, что называется, в себя, то это совсем другое. Это так больно, это так болезненно, это настолько тяжело, что в такие минуты, а ты не можешь оставаться в стороне. То есть вот где народ твой, где ты родился, где ты вырос. И особенно когда эта беда такая приходит, ну как же не поехать? Ну, конечно, поехала. Все, в общем-то, всего три поездки были: 15-й, 17-й, 19-й. Вот год, прошлый год, октябрь. Это все по инициативе, конечно, своей и с помощью Божьей. Это не финансируется. И вот последнюю поездку я как-то еще обращалась к людям, просила финансовой помощи. И, в общем-то, отзывались, слава Богу, отзывались. И в 17-м году немножко помогли, потому что там надо тоже как-то существовать.
И люди приходят, и слушают, и общаетесь.
Приходят, да? Слушают, особенно, конечно, 15-й год, когда бомбили. Удивительно, что залы были полные, просто полные были. И вы знаете, встречи шли около 3 часов, без антракта, на одном дыхании. И когда уже эта встреча заканчивалась, народ сидит, никто не уходит. Они сидят, и такое ощущение, что это еще бы столько бы продолжалось. И многие говорили, что это очень спасительно, что вот вы приехали так, с таким словом, что это не просто песни, это еще и размышления на разные темы.
Лилия, смотрю, вы сегодня такая нарядная, с орденами, потому что прямо с официального мероприятия, не так часто их надеваете, но тут обязательно нужно, с церковными наградами. Расскажите о них, я узнаю, вот патриарха Тихона эта медаль, да? А вот этот вот орден, удивительно красивый, на голубом эмалевом фоне, угу. Пресвятая Богородица, я не узнаю.
Орден Пресвятой Богородицы Луганская. Когда я впервые приехала в 15-м году туда, на первом уже концерте подошла женщина ко мне и сказала: «А вы знаете, у нас есть своя Матерь Божья, своя Богородица, Луганская». Это настолько меня потрясло, она дала такую какую-то очень маленькую иконочку, но потом с этого момента Матерь Божья, она как бы сама открывала и вела меня. Даже то, что я вернулась, можно сказать, целая, невредимая, это тоже ее покров. Конечно. Я стала ей молиться. Стала молиться и подумала, я увидела праздницу ее, это 13 и 15, 3 дня подряд, июня. Потому что 110 лет назад она явилась диакону Филиппу в 3 ликах, девочкой маленькой, отроковицей, в среднем возрасте и уже в преклонном возрасте. И она сказала ему: «Меня праздновать 3 дня, как Пасху». И вот идет Петровский пост обычно в это время, представляете, а там ходят и говорят: «Христос воскресе». Как Пасху. И икона, она сказала, что будет написана другая икона. Действительно, эта икона, вот орден, и на нем изображена икона, которая уже написана сейчас. Там стоит Матерь Божия без младенца во весь рост, и ее окружает с одной стороны 6 звезд, и другой 6 звезд. Это символ 12 апостолов. Она предсказала, что земля Луганская устоит.
А это давно было явление?
110 лет назад. 110 лет назад диакона Филиппа появилась. Она сказала, что земля Луганская устоит, что в последнее время будут многие туда стекаться, и что она будет оберегать эту землю. И, конечно, я молилась, и потом, представляете, с этой иконой объезжали по разным городам России вот в эти сложные 14-15 год, молились вместе с русскими людьми о мире на Украине. И 13 числа ее привезли, была основная литургия, потом крестный ход по Луганску, теперь это уже традиция, а 15-го у меня был завершающий концерт в Луганской филармонии. Это 3-й день праздной иконы, и принесли эту икону, поставили на сцену. Это было что-то невероятное. И она во весь рост украшенная, так великолепно. И когда я стала петь, получилось, я немножко вышла вперед. И вот пою песню «Богородица, Дева, радуйся». И внутренний голос мне... Вы знаете, я пою, а внутри меня: «Отойди дальше». Я понимаю, что это неправильно. Я не должна ее закрывать. Ну, не то, что сзади. Но она сбоку стояла, но все равно она должна впереди стоять. Я быстренько поменяла позицию, встала как надо. Ну, а в конце такая была, конечно, тоже еще награда, можно сказать, причастная к Матери Божьей, потому что мне вручили тогда впервые первую церковную награду, как сказал батюшка один там. Смотрите, говорит, вы ездите по России, а первая церковная награда получили на родине. Это вот орден Пресвятой Богородицы Луганской от митрополита Луганского и Алчевского.
Слава Богу, носите, надевайте, потому что, конечно, ну, покров Богородицы защищает, как щит такой, и красивый очень, красивый. Он даже не столько как орден, сколько, ну, вот действительно, как икона в оправе в такой
красивой. Это в прошлом году наградили, это награда от патриарха Кирилла, 100-летие восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Именно за вот эту миссионерско-просветительскую деятельность, которую я веду, вот такая высокая награда от патриарха.
Выражением святителя, да, Тихона, да, очень узнаваемым, конечно.
А эта награда от фонда Василия Ланового, такой фонд «Есть доброта», за активную гражданскую позицию и патриотизм. Минин и Пожарский, вот.
Тоже очень актуально сейчас. Да. Опять нужен нам и гражданин Минин, и князь Пожарский.
Что? Вообще церковные награды, мне пришлось за столом быть с одним адмиралом, и он очень заинтересовался. И он подошел, говорит, а можно, говорит, я посмотрю, можно так посмотрю? И он сказал, что, вы знаете, говорит, а церковные награды, они красивее. Слава Богу за все. Но главное, награды на небесах. Будем надеяться, что Господь не оставит.
Родилась какая-то песня об этом у вас?
Вы знаете, когда действительно спрашивают, вот ничего не хочется писать о войне. Она настолько тяжело мне далась, особенно первая поездка, это очень тяжело было. 52 дня в зоне войны, это с постоянными переездами, когда там я понимала, что я могу не доехать до какой-то точки, я понимала, что могу не проснуться, это все было. И вдруг дважды мы ездили там с одним атаманом казачьих войск, и он меня сопровождал. И две песни, можно сказать, как бы родились при содействии вот людей. Первая — это один монах, который тоже там был, поехал, молился. И он мне подарил книгу. Я там нашла стихотворение Константина Романова, великого князя. «Научи меня, Боже, любить». И вы представляете, вот все, что ты это видишь, вот эту разруху, вот эти вот все... Ты слышишь постоянно падающие вот эти снаряды. Слава Богу, я не видела, как они разрываются, как там летят куски человеческих тел. Бог миловал. Но это все равно... война. И вот над этим вдруг встает такая тема. «Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю». И это стало выше всего. То есть это давало силы.
«Научи меня, Боже, любить всей душой тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи меня, Боже, любить всей душой тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь каждым сердцебиением. И всю жизнь с каждым сердцебиением.
Я пришла с записью этой песни, я услышала стихи старца Николая Гурьянова. «Я помолюсь, и все пойдет как надо». И родилась такая удивительная песня, просто тоже, которая, наверное, стала над всем этим, светом стала таким вот.
Давайте ее послушаем и помянем. Тут же и всех, кто погиб на этих фронтах, просто не верится. Вот просто не верится. Вот мы сегодня с вами встречаемся в день снятия блокады. И война, это как-то вот смотришь эти передачи, вот все настолько это переживаешь заново, близко. И не верится, что мы снова вот переживаем такое. Если бы те герои, те люди, которые жили там, дознали, до чего мы доведем вот нашу жизнь, нашу страну, я не знаю, это непростительно, это нам грех, нам страшный всем. И вот помянем их, и помянем, конечно, старца Николая Гурьянова, царствие ему небесное, и послушаем песню в исполнении Лилии Евсеевой на стихи отца Николая Гурьянова. Там сейчас-то как люди живут? Поспокойнее стало?
Нет, ну, конечно, не сравнить, что было, скажем, в 15-м году и в 19-м. Жизнь потихоньку налаживается. Но то, что уже не летают вот так вот открыто снаряды и таких страшных военных действий, которые были, этого нет. Но все равно это еще остается зона таких действий, понимаете, боевых. Ведь сказать, что там полностью наступил мир, очень трудно, там настолько все шатко. Но люди, тем не менее, живут надеждой на этот мир. Конечно, очень надеются, в том числе и на Россию. Когда ты говоришь, что ты из Петербурга, из России, отношения, конечно, потрясающие. То есть Россию любят, и вот то, что сейчас стали гражданство же давать... Российское гражданство можно получить жителям Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, то есть они становятся, тем не менее, уже гражданами России. И, наверное, это очень правильный ход. Это дает возможность, ну, еще больше нам как-то объединиться. Но многие люди все равно остаются на своих местах. Не у всех есть возможность уехать. Уехать тоже куда ехать? Это же начинать сначала.
Легко сказать, сорваться со своего места.
Конечно. Потом климат же, земля плодородная. И дай бог, чтобы они не уезжали. Я, честно говоря, даже с ужасом думаю о том, что если начнут все уезжать, так а что же это будет? Земли-то освободятся. А кто тогда займет эти территории? То есть это непонятно.
Мы знаем, кто.
Поэтому их надо поддерживать всячески и, конечно, помогать. Стараются что-то делать, но все равно там сейчас уровень жизни очень низкий, очень низкий. Донбасс никогда так, в такой нищете не был. Но, может быть, вы знаете, если говорить с духовной точки зрения, я тоже много размышляла на эту тему, и мне кажется, эта война еще какой-то, ну, какой-то период будет, видимо, еще и до тех пор, пока не произойдет какого-то такого осознания, приближения к Богу в жизни со Христом. Понимаете, когда бомбили Луганск, к примеру, такой батюшка есть замечательный, там отец Михаил, он говорил, у меня храм был переполнен. Вообще, говорит, какая молитва шла, мы никогда так не молились. А как только перестали бомбить, опять все пусто. Понимаете? То есть, получается, мне Бог здесь нужен, а вот здесь он мне не нужен. Я и без него как-нибудь. И вот это вот наша беда, в том числе и национальная, наверное, вот эта черта, как там говорят, пока петух не клюнет, да, мужик не перекрестится.
Пока гром не грянет.
Ну, или гром не грянет, кого клюнет, кого грянет. Вот это очень плохо, что он, получается, что у нас должно трясти, а как нас вразумлять, да? Если мы сами не вразумляемся, значит, через скорби, через болезни, через войны в том числе.
Увы, да.
К сожалению, к сожалению. Причем Луганск это более, так сказать, он настрадавшийся, а в Донецке еще и даже в то время я была там. Многие люди и не понимают на самом деле, что происходит, потому что многие события, которые происходят сегодня в мире, можно только увидеть, имея духовное зрение, чтобы вообще понять, что происходит. К сожалению, многие люди этого не имеют и не понимают до конца, что на самом деле происходит.
Ой, помоги, Господи, им и нам, всем нам спастись. Да, у нас радиостанция «Радонеж» и сама, в общем, нуждаясь, живя на пожертвования. Опять же, благодаря нашим слушателям, спаси, Господи, люди откликались на наши призывы, собирали гуманитарную помощь на православных ярмарках. И вот наш исполнительный директор Кирилл Константинович Никифоров, который сам родом с Украины, много раз тоже вот рискуя жизнью, без преувеличения, возил туда вот эту гуманитарную помощь. Он эту деятельность продолжает. Время от времени в нашем эфире звучат эти репортажи. Но все-таки мне важно было вот ваше свидетельство и очевидца, и человека, что называется, чьи корни там, на этой земле. Ну, вот это, конечно, такая горячая очень и тема, и зарубка на сердце. Ну, а другие темы, которые вас вдохновляют?
Да, мне очень хочется поделиться своими впечатлениями. В глубинках я бываю много, в разных глубинках нашей любимой Родины.
Там очень отзывчивый, благодарный слушатель.
Да, да. Но вы знаете, совсем недавно, это вот прошлым летом, в августе, по приглашению протоиерея Андрея и матушки Ирины Масловых, я попала в Костромскую область. И впервые я окунулась в глубинную глубину глубинки. Вы представляете, вот именно это сочетание слов пришло на ум. Не то, что глубинка, а глубинная ее глубина. Это потрясающе. Это такое удовольствие, это такое наслаждение, это такие люди, такие села, некоторые полуразрушены, храмы там, вот есть батюшка восстанавливает, которому там храм 200, наверное, лет, это точно, и вот остались только стены, он пытается крышу там перекрыть. Причем средства-то какие? Средств почти нет там, но какую они подвижническую такую деятельность ведут? Вот это село Никола-Бережки, храм...
Какое название?
Да, очень удивительно. Храм святителя Николая Чудотворца, который был построен в 1796 году, то ли 56, я боюсь сейчас ошибиться.
Ну, 18 век.
Да, да, да. И вот когда ты поднимаешься по ступенькам этого храма, он чудом сохранился. Иконы, это все... Все подлинное, все намоленное такое. Но это сейчас территория еще и музея. То есть там вкладываются такие государственные средства. Там же похоронен великий писатель Островский. Могила прямо вот на территории, можно сказать, этого храма.
И... Драматург, который
да, наш, да, да, Александр да, Николаевич. Да, Александр Николаевич, да, драматург. И еще там другие люди. И, конечно, даже вот как Машка Ирина сказала, вы знаете, что мы машину за вами подавать не будем, я недалеко там останавливаюсь. Мне очень хочется, чтобы вы прошли пешком. И я когда шла, я не знала, в какую сторону смотреть. Там такая красота, такая природа неописуемая. Заборы такие стоят. Даже поверить трудно сейчас. Знаете, как плетень раньше был. у нас бабушки в деревне там на Украине такой забор был. И точно так же здесь такой сплетенный забор.
Такие,
жердочках, да, весь. Дома тоже такие все старинные, хаты эти деревянные. Населения там очень мало. Воздух какой-то такой сказочный. Нужно пройти часть по лесу. И когда ты идешь, ты вообще вот просто вот погружаешься в какую-то...
Русь изначальная.
Да, да, совершенно верно, да. Поездка, это еще дала, это поездка рождения новой песни. Причем удивительный случай, не я ее написала. Мы когда ездили с матушкой, я вот посмотрела, у них 5 деток, как они успевают все, как она такую еще подвижническую деятельность ведет вот вместе с батюшкой. И я сказала ей о том, что мечтаю написать песню «Матушке России». Ну, очень хочу, говорю. Вот она должна называться «Матушки России».
«Матушки России».
Да.
То есть не «Матушка России»,
да,
а «Матушки».
Да, «Матушки», о матушках, которые несут этот подвиг. И часто они невидимые герои вот этой духовной битвы, которую ведет священник. Они всегда на каком-то плане, на втором и где-то в стороне, но это тыл священника, это его все.
Без него он и не будет,
конечно,
таким воином Христовым.
Безусловно. А учитывая, что священник может жениться только один раз, как один батюшка сказал, говорит, нас как у саперов, мы ошибаемся один раз. Шутка была, конечно, но в этом есть доля правды. Вот, понимаете? А не приведи, Господи, матушка какая-нибудь самодурка или еще что-нибудь, и что? То есть это же вся жизнь у батюшки, можно сказать, очень тяжелая будет, и это страшно. Вот, и когда видишь вот этих матушек, вот этих вот каких-то стороне, которые не затмевают батюшку, очень мудрых, которые могут все это как-то управлять и быть ему и поддержкой, и опорой такой духовной, то вот я сказала матушке, хочу написать песню «Матушке России», посвятить матушкам. Говорю, я нигде такой песни не слышала, мне хочется, мне давно хотелось. И что вы думаете... Через 4 дня, когда уже я там уезжала, матушка Ирина приходит, говорит, Лия, говорит, вы меня так вдохновили всем, что вот мы проехали выступлениями и размышлениями, я написала песню «Матушке России». И она начинает петь на диктофон. У меня мурашки бегают, ком в горле, слезы на глазах. И я говорю, матушка, я бы так не написала. Так могла написать только матушка изнутри. А она сказала, что она никогда не писала песни, что это у нее вот просто из нее это выскочило. Так что слова и музыка матушки Ирины Масловой. Эту песню она отдала мне, она сказала, я отдаю вам, потому что вы сможете дать ей жизнь. Ее должны услышать матушки всей России.
Слушаем.
Служение выше, чем вам предстоять у престола, и молитву ко Господу лить родниковой водой. Путь священника труден, не спорю, но кланяюсь долу. Незаметной порою его половинке второй. Матушки России, Василькова-синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушки России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих. Поддержать и утешить порой, вразумить незаметно, чутким сердцем услышать, понять, что важнее всего. Ничего не просить, все простить и любить беззаветно. только матушкам нашим российским от Бога дано. Матушки России, Василькова-синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушки России, беды все осилив, сердцем защищаете батюшек своих. Я хочу поклониться вам низко, за вас помолиться, чтобы выстоять нам в трудный час, вся надежда на вас. Пусть любовью и радостью светятся матушек лица, их молитвы хранят и от бед ограждают всех нас. Матушки России, Василькова-синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушки России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих. Защищаете батюшек своих, сердцем защищаете батюшек своих.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор с известной певицей Лилией Евсеевой. И вот только что прозвучала замечательная песня «Матушки России» на стихи матушки Ирины Масловой.
И музыка ее, а аранжировку сделал Дуче Лимберти. Вот такая русская музыка, что подтверждает еще раз итальянца с русской душой.
Да. Говорят же, что мы с ними как-то близки. А вообще, конечно, верующие люди... А я думаю, он тоже человек верующий.
Да, да, конечно.
Они все как-то на одной волне, мы все находимся, это правда.
Интересно то, что он католик, но он идет к православию. То есть он там, Лали, она православная, она говорит, что я не хочу на него давить, это должен быть его именно выбор. И он очень осознанно идет. То есть он изучает основы нашего православия, он встречается там с православным батюшкой, я так понимаю, у них там долгие беседы. И вот он ищет.
Видите, к слову о миссии поющего человека и вообще о миссии культуры, так если широко говорить, да, но вот где бы вот встретились, как бы услышали, где бы вы познакомились и с Дуче, и с матушкой Ириной, и с ее супругом, да и вообще со множеством-множеством людей, вот с которыми вас, ваше творчество свело, ваше... песни.
Мне еще хочется тоже об одном таком глубинном месте глубинки сказать. Это об пустыне Сергиевой, которая находится под Иваново в Шилыково. Тоже, вы знаете, удивительное место. И там есть замечательный отец Николай. Я давно не видела таких лиц, но много видела добрых лиц, знаете, таких вот просветленных, безусловно, потому что ты общаешься так или иначе вот в этой среде. Но когда такой свет из глаз, когда такая доброта, когда голос мягкий-мягкий, он никогда, говорят, не повышает голоса, от него светится какая-то, излучается любовь. И у него все монахи, а это мужская пустынь, они восстанавливаются. И вот все монахи там, которых я видела, они все улыбаются. Такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то рай, и искренне ты чувствуешь эту любовь, эту какую-то заботу, внимание к тебе. И эта песня родилась на их престольный праздник преподобного Сергия Радонежского. Вот в прошлом году я возвращалась из рейса, это впервые в жизни проповеди на воде были на теплоходе. Пути Господни точно неисповедимы. И начинала я еще писать в поезде, потом на теплоходе. А третий куплет я уже дописывала у них в пустыне перед началом литургии, я не успевала. То есть, и потом уже после, значит, уже службы была трапезная. Там тогда я спела эту песню под гитару, даже еще текст держала рядом, я боялась ошибиться. Ну и вот благодаря снова Дуче Лемберти, он сделал аранжировку. Эту песню я уже туда им отправила, им очень понравилось. Они обещали сделать видеоряд под эту песню. И впервые в своем творчестве я пою под рояль. Всегда считала, что рояль, ну, если не в обиду будет сказано любителям этого инструмента, кто, естественно, очень любит, но я всегда считала, что гитара, она более духовная, она более близкая, вот эти струнные переборы, нежели рояль. Рояль более бытовой, как мне всегда казалось.
Ну, такой классический, да, там струн.
Ну, да, вот как-то. Но в этой песне, по-моему, все удалось. Ну, пусть послушает «По первому зову души».
Зову души, оставив земные заботы, спешу я услышать в тиши прекрасного голоса ноты. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого надо нам покров. Пройдусь босиком по росе, и к небу душой дотянусь я. Душа в первозданной красе, святой повстречается Русью. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого над нами покров. Как мало мне надо сейчас, как много вместить захотелось. Продлится пусть радостный час, ведь сердце любовью согрелось. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого над нами покров. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, и Сергия с нами покров.
Вы слушали передачу «На переднем краю». В гостях у нас была певица Лилия Евсеева.